Продолжаем исследовать историю античности, и мы с вами снова на японских островах. Оставили мы японские острова в конце периода Дзюмон. Напомню, период Дзюмон – древнейшая история Японии, включающая туда и классический палеолит, не совсем обычно, если мы посмотрим на континент. Просто почему? Потому что в период Дзюмон, когда еще нету никакой неолитической революции, японцы начинают обрабатывать глину, производя керамические изделия. Все это происходит в период среднего Дзюмона, то есть где-то около 12 тысяч лет назад, когда, например, из керамики, из глины начинают делать в большей части антропоморфные, то есть человекоподобные, зооморфные, то есть зверообразные, звероподобные фигурки догу. Они, как правило, делаются именно из обожженной глины, что говорит о том, что технологии керамического производства древние японцы уже владели. Причем эти догу чрезвычайно интересны. Многие из них, альтернативно одаренные граждане, называют портретами инопланетян, которые, представляете, в это время уже пребывали на территорию Японии, но, несмотря на наличие технологий космических перелетов, не смогли научить японцев вообще ничему полезному, кроме того, чтобы они из обожженной глины делали вот такие вот странные фигурки. По-простому, это в таком стилизованном виде изображение женских божеств или женских оберегов, женских духов в какой-то национальной одежде, которая была в ходу тогда, настолько, насколько ее могли вообще отразить столь примитивные люди. Насколько они были примитивные. Да, конечно, в это время начинают распространяться лук и стрелы. То есть, охота выходит на абсолютно новый уровень по сравнению с тем, что можно было добывать при помощи палок и копий вручную. Появляются рыболовные сети, которые используются в комплекте с долбленными лодками, на которых японские рыбаки совершали каботажные рейсы в погоне за добычей. И в это же время появляется такой яркий, наверное, один из ярчайших маркеров древности, как раковинные мусорные кучи. То есть, люди жили очень долго на одном месте, питаясь дарами моря. И в огромной степени это вот те самые моллюски, креветки, мидии и так далее, которых просто вытаскивали на берег десятками килограмм в день, поедали, а ракушки просто выбрасывали там же, где и их ели. Таким образом, за 100, 200, 300, 1000 лет образовываются совершенно исполинские мусорные кучи, которые со временем дробятся в маленькие осколки в пыль, формируют даже часть геологического ландшафта. Ну, если мы будем говорить несколько шире, чем о одной Японии, то, например, современный город Сайгон во Вьетнаме стоит на огромной мусорной куче. То есть, там за несколько тысяч лет люди сожрали такое количество мидий, что они даже изменили ландшафт местности. Мусорные кучи говорят об избытке продовольствия, о том, что люди проживают на одном и том же месте очень долго, хотя бы исходя из того, что в этих мусорных кучах даже происходит захоронение покойников. Настолько они были велики, настолько они были связаны с нормальным бытом, нормальным бытованием жизни в то самое время. Время было при этом, несмотря на изобилие пищи, довольно суровым. Почему? Потому что меняется климат. Заканчивается оледенение, формируется вот то самое теплое цусимское течение, появляются вечно зеленые леса, лиственные леса в Японии, которые к приблизительно второму, первому тысячелетию до нашей эры начинают сменяться хвойными лесами. Сейчас мы в Японии увидим лиственные леса, но их немного. Очень много хвойных пород деревьев в Японии. Раньше этого не было. Ту Японию, которую мы знаем сейчас, и ту Японию, какая была в древности, разделяет настоящая климатическая пропасть между одной эндемичной флорой и другой, новой флорой, то есть хвойной в первую очередь. Средняя продолжительность жизни людей в это время хорошо, если составляла 20-25 лет. Редкие люди доживали до 30. Тут нужно сказать, что жизнь охотника и собирателя, жизнь... Да, не очень сложная, но очень опасная. То есть, можно уехать в лучший мир в рекордно короткие сроки. Кстати говоря, в Японии только в конце 19 века средняя продолжительность жизни перевалила за 45-47 лет. До этого, вот видите, 30 лет – это уже считалось глубокая старость. То есть, я в свои 45, мне уже 15 лет по японским древним меркам, как прогулы на кладбище должны записывать. И все резко меняется. Буквально в одну секунду. Напоминаю, с Корейского полуострова в Японию начинает поступать совершенно новое население. Приблизительно около конца 5-4 века до нашей эры постепенно и с 3 века до нашей эры массово. Зачем с территории Кореи люди полезли вообще в Японию? Так ровно потому, что что происходит в это время в соседнем исполинском Китае, который влиял на весь регион, а там происходит период весен и осеней, формируется грандиозная империя Цин, которая подминает под себя буквально все, потом Цин распадается, через некоторое время на ее месте возникает империя Хань, не менее большая, не менее агрессивная, которая ведет, в том числе известное количество наступательных войн, и в первую очередь, если мы говорим о регионе, близком к Японии, с протокорейским государством Чосон или Кочосон, которая терпит поражение, и люди сначала бегут из Китая от формирующейся империи Цин, бегут они в том числе в Корею, и вот Кочосон вступает в конфликт с ханьским Китаем, терпит, естественно, поражение через некоторое время, и люди начинают бежать еще дальше от Корейского полуострова, бежать можно только в одну сторону, в Японию, ну, если не иметь в виду, что те самые протокорейцы не согласились бы с тотальным подчинением Китаю, каковое маячило буквально перед ними в качестве неизбежной перспективы. И вот часть сбегает в Японию. А с чем они туда сбегают? Так это же были совершенно другие люди. Это были люди, которые сформировались и выросли в очень динамичной, постоянно общающейся со всей Евразией культурой, которые знали технологию обработки металлов, которые знали керамику, и не просто керамику, а керамический круг, и который приносит на японские острова, чрезвычайно влажные и поэтому удобные для такого рода культуры, продвинутую технологию заливного рисоводства. То есть, буквально по историческим, опять же, меркам, в одну секунду в Японии появляется абсолютно другая культура. Да, конечно, бежали туда люди, туда, в Японию, люди не самые образованные, не самые богатые, не самые организованные по сравнению с тем, что имело место на континенте. Это были именно беженцы, но беженцы, над которыми серьезнейшим образом поработала цивилизация. И несмотря на то, что они похожи на каких-то таких казаков, наверное, бронзово-железного века, то есть людей, которые живут в серой политической зоне, то есть, они живут вольно, но в крайне диких условиях, вынуждены самоорганизовываться, утратив известное количество собственного культурного багажа, но они неизмеримо более культурные, чем насельники японских островов. И как отличить стоянку периода Яйой, а мы говорим именно о нем, начинается период Яйой, Яйой-Дзидай от Дзюмона. 50 человек – это максимум, что мог прокормить кормящий ландшафт в период Дзюмон. И в 3-5 раз больше стоянки периода Дзюмон. То есть, 150, а может быть даже и 250 человек в одном месте. Вы представляете, насколько революционное это изменение. Они приносят с собой очень узнаваемую материальную культуру. Это свайные жилища, которые сделаны специально так, чтобы их невозможно было или очень трудно было подтопить, и в которые очень сложно проникают вредители с земли. В том числе на сваях располагаются амбары. Эти поселения защищены некой стеной, то есть там появляются не только селища, но и городища в полном смысле слова с... Более того, наблюдательными вышками, вот сейчас есть реконструкция типичного укрепления периода Яйой, стоянка Ясиногари на северном Кюсю, картинки мы прикрепим, да и вы сами, наверное, сможете их нагуглить, посмотреть, как примерно могло выглядеть подобного рода городище. Городище значит что? Люди хотя бы предполагают, что им, возможно, придется обороняться от соседей. И, кстати говоря, вот это вот было совершенно не лишним. Почему? Потому что вот такие вот коллективы, уже настоящие племена, там до 200-250 человек, вполне могут осуществлять экспансию куда бы то ни было. Но вот тут, заметьте, широкой экспансии они не осуществляют долгое время. Возможно, только кроме каких-то локальных местностей, куда они приходят и вытесняют оттуда местное население при помощи, самое главное, развитого оружия. Они приносят с собой металлические копья, мечи. Вы представляете, что это такое? Человек палеолита, настоящего палеолита, вдруг сталкивается с людьми, у которых есть металлическое оружие. Он обречен. Он обречен или быть ассимилированным, когда какую-то девушку, например, возьмут в жены, или быть уничтоженным, или бежать куда-то, куда глаза глядят. А тут вариантов никаких нет. Кроме этого, они приносят с собой уже какую-то религиозную культуру, вполне конкретную. Мы об этом можем говорить точно из археологии, потому что там появляются очень узнаваемых форм корейские колокольцы, ритуальные колокольцы. Только если в Корее это именно что колокольцы, небольшие, молитвенные, которые должны были то ли отпугивать, то ли призывать духов, соответственно, злых, или наоборот, благорасположенных к тому или иному роду или человеку, то вот тут мы видим очень большие колокола, сделанные из бронзы, которые попросту закапывают в землю. Ну, явно совершенно для того, чтобы эти колокола не нам звонили, а миру духов звонили. То есть, это очень дорого, говорит о наличии избыточного прибавочного продукта, который можно потратить для производства чрезвычайно дорогой металлической штуковины, которую просто зарывают в землю. Опять же, очень характерно для людей, которые переходят от дикости к цивилизации. Вот такое избыточное растрачивание материальных средств, это просто потому, что они накопить-то их уже умеют, но конвертировать в некую сумму ресурсов и, что важно, сумму насилия, чтобы завоевать окружающие территории, они еще не могут в полной мере. И в Японии это максимально проявилось. Вспомним почему, да, потому что вся Япония буквально изрезана вот этими самыми долинами и короткими, но очень бурными реками, которые очень затрудняют те или иные походы, в первую очередь военные походы с решительными целями к соседям. Даже с айнами, у которых с японцами, вот этими самыми новыми азиатами, бывшими насильниками корейского полуострова, протогосударств или государств Когурё, потом сложатся самые отчаянно неприятные отношения. Японцы просто будут айнов вырезать, и айны будут отвечать им тем же самым. Но в это время конфликты происходят только, наверное, с прибрежными айнами, которые просто занимают удобные для переселенцев места. Вот да, там конфликты были неизбежны, и их, конечно, новые азиаты выигрывали в одностороннем порядке. Но в целом на земли местного населения вот эти носители культуры яйой долгое время не претендуют. Но это долгое время уже по японским меркам, потому что если в третьем веке до нашей эры появляются стоянки, городища, которые были наполнены материальной культурой яйой, которые, судя по захоронениям, судя по костным останкам, однозначно принадлежат к материковым азиатам, то вот за пределами этих стоянок все еще нормальный палеолит, потому что торговля в Японии и информационный обмен в Японии крайне затруднен. Ну, а где расселялись носители культуры яйой? Вот, например, на север Хонсю, японского большого острова, и тем более на северный остров Хоккайдо, они вообще не претендовали, потому что там невозможно или очень неудобно, в те времена, по крайней мере, было, высаживать рис методом заливного рисоводства. Там просто холодно. Кроме того, переселенцы абсолютно игнорировали, или в основном игнорировали, южный Кюсю. Там горный рельеф, там очень сложно насыпать вот те самые террасы, постоянно орошаемые, где можно высаживать рис. А напомню, Япония вся не шибко-то равнинная, там именно террасное рисовое земледелие играло ключевую роль. То есть, только к 12 веку айны, которые обитали на севере Хонсю, начинают вытесняться, и они очень долго, до того самого 12 века, во многом сохраняют свой палеолитический уклад, а кое-где, вдумайтесь, до 19 века этот уклад не шибко-то изменился. И вот период яйой – это время очень бурного прогресса, который буквально, вдумайтесь, за 600 лет перевернул всю историю Японии, выведя ее из состояния доисторического в состояние предисторическое или просто древнее. То есть, то, на что человечеству потребовались да десятки тысяч лет. Там произошло за 600 лет взрывной рост населения, вот того самого яйойского населения. формирование совершенно новой народности, которая говорила на когурёстском языке. Это нужно понимать, мы об этом упомянули, когда обсуждали древнюю историю Кореи. Теперь мы говорим непосредственно о Японии. Японский язык – это родственник древнего корейского когурёстского языка. И вот это население вступает в контакт с местными аборигенами. И начинает с ними в том числе смешиваться. И начинает уже некую экспансию. И эта экспансия характеризуется началом периода Кофун. Это так называемый курганный период, потому что вдруг начинают появляться чрезвычайно богатые захоронения знати под курганные ингумации, то есть трупоположение под этой самой искусственной цепной горой. Причем эти курганы очень узнаваемые, мы видим такие и в части Китая, и в Корее, они имеют вид такого, наверное, можно сказать, чего-то похожего сверху в плане на замочную скважину. С чрезвычайно богатым инвентарем, куда включаются в обязательном порядке и очень узнаваемые мечи периода Кофун с таким кольцевым навершием. Ну, мечи – это, наверное, не всегда правильный термин, это зачастую палаши, то есть односторонне заточенные прямо клинковые предметы вооружения, которые неотличимы практически от того, что использовалось в Корее в это время. То есть, это просто корейская материальная культура, как она есть. Причем, судя по всему, да и не судя по всему, а если мы говорим о более поздней истории, однозначно Корея и Япония в среде своих родственников-переселенцев продолжали постоянно общаться. Приплывали в Японию, уплывали из Японии, и Япония, в конце концов, будет оказывать вполне известное влияние на корейскую политику уже в столь раннее время. Период Кофун охватывает время примерно с второй половины конца III века, ну и уж в полный рост, с IV века по конец VI века уже нашей эры. И вот именно тогда в Японии под воздействием притока населения из Кореи, естественного прироста собственного населения, начинают складываться те самые большие, связанные, крупные, управляемые человеческие сообщества, которые мы можем называть однозначно союзами племен. То есть, в Японии появляется протогосударство, которое, опять же, в классической японской периодизации принято называть термином «ямато». «Ямато» – гармония. Понятно, что японская, классическая, средневековая еще историография однозначно говорит, что уже точно в это время в Японии был император, который чем-то правил, и император, естественно, является потомком богини солнца Аматерасу. Он ее непосредственный потомок, и вот эта императорская фамилия в Японии якобы не прерывается по сей день. Ну, насколько она не прерывается вот с 4 века нашей эры по сей день, это вопрос крайне дискуссионный. Скорее всего, это не так. Это такой спойлер-спойлер. Ну, уж, наверное, точно века с 8-го, с периода Нары, так это в самом деле одна и та же фамилия. Или, наверное, точнее будет сказать, представители разных ветвей одного и того же рода занимают императорский престол. Однако, это уже более поздняя история. Естественно, ничего похожего в ранней истории не было и быть не могло. Это были нормальные родоплеменные отношения в стадии разложения, когда из-за избытка ресурсов, в первую очередь еды, ну и, конечно, ремесленных изделий, появляется просто возможность сложить рода в племена и заключать союзы между племенами, где появляются сначала временные, а потом и постоянные вожди, обслуживающие их воины и шаманы. Таким образом формируется вот та самая первичная надстроечная протогосударственная структура и начинается чрезвычайно скоростное имущественное расслоение, что сразу видно по захоронениям. Повторюсь, мы об этом уже много раз говорили, но нужно повторить еще и еще раз, паки и паки, что для древнего человека нет понятия смерти в полном смысле слова. Есть понятие другой жизни. Если родственник уходит в другую жизнь, он должен быть обеспечен так, как он был обеспечен на земле. И вот от периода Кофун, от того самого курганного периода, известно более 10 тысяч курганов, которые однозначно говорят, это знать курган большой и очень богатый, а это рядовое население. Конечно, пока никаких податных кругах говорить нельзя, это, опять же, слишком примитивное еще общество, но нечто, из чего потом вырастет настоящее государство, уже есть. И, вдумайтесь, у племен и, может быть, ранних союзов племен яйой для этого есть уже материальное железное подтверждение. Потому что в конце 19 века была найдена золотая печать совершенно китайского облика, с китайскими иероглифами. Печать, которая благодаря достижениям современной археологии находит множество своих прототипов на территории, конечно же, самого Китая. Эту печать долгое время считали средневековой подделкой для того, чтобы удревнить собственный род. Но теперь, повторюсь, уже никаких сомнений нет, это настоящая китайская печать, примерно 57-го года нашей эры, то есть первый век нашей эры. Иероглифы на печати гласят буквально следующее. Китайскому Вану страны На от китайского императора. То есть, некое посольство, которое прибыло на территорию Китая, установила дипломатические связи с Китаем. Это, конечно, была территория Вэй. И вот правитель территории Вэй выдал Вану, то есть своему подчиненному, там, в Японии, мандат, то есть печать, где было прямо сказано, что страна На, так эта территория называлась, видимо, в эпоху Йойой, получает мандат от Китая, который, отныне которым правит китайский Ван. Понятно, что, скорее всего, он был этнический японец, ну, то есть, потомок, родственник корейцев. Но так как он подчиняется китайцам, это китайский Ван. И точка. То есть, уже в период Яйой, в первом веке складываются такие племена, которые могут установить контакты с Китаем. И этому находится внезапное подтверждение в переводах ханьских летописей, которые повествуют о варварах, окружающих Китай. Что якобы с вот тех самых восточных островов прибывает посольство каких-то низкорослых людей, которые называют себя великими могучими людьми, которые получают мандат на правление от китайцев. И происходит это в пересчете на современную хронологию как раз в 57-м году нашей эры. Вот эта печать китайского Вана страны На – это первый, наверное, документальный источник, который нам говорит, что какое-то государство в Японии уже к тому времени имело место. Конечно, протогосударство. Период Кафун явился его законным и таким мощным развитием. Ну, о том, что происходило дальше после периода Кафун и в конце его, мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю античности.